Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем и сегодня завершаем цикл бесед о символе веры, который на этой неделе в эфире «Радио «Вера»» звучал в часе с 8 до 9. Я напомню, что мы обсудили на этой неделе историю формирования текста Никео-Цареградского символа веры, обсудили сам феномен веры и первое слово «верую», обсудили триадологию, самую большую часть символа веры, что такое вера в Отца, Сына и Святого Духа, как в единую и нераздельную Святую Троицу. А вот сегодня мы завершаем этот разговор тем, что поговорим о четырех заключительных членах символа веры, о том, что мы верим во единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, исповедуем единое крещение во оставление грехов, чаем воскресение мертвых и жизнь будущего века. Аминь. С нами сегодня в студии священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Александр, я и вам напомню, нашим слушателям, что одна из таких сверхзадач наших бесед о символе веры – это посмотреть сквозь призму изумления на давно знакомый текст, который произносится на каждой божественной литургии и входит в утренние правила, если мы читаем его вот по тому стандартному правилу, которое есть во всех молитвословах. Но вот если мы обратимся к девятому члену символа веры, где перечисляется то, что мы верим в единую святую соборную апостольскую церковь. Мой первый вопрос такой. А почему вообще нужно верить в церковь? Вот у Сергея Иосифовича Фуделя была такая мысль, что самое тяжелое – верить в церковь. Я сейчас не готов подробно пояснять, что он имеет в виду, но вот такое было, что как будто верить в Троицу – ну, это нужно верить, догматика – это то, что превосходит разум, поэтому здесь вера. А вот церковь, казалось бы, земная институция, ну, в том числе земная, почему-то требуется вера?
Я рискну предположить, что ровно потому, что церковь дана нам в эмпирике. В каком-то смысле здесь, скажем так, даже, наверное, два, ну, таких как бы разнонаправленных вектора. Когда мы движемся в сторону Бога, мы движемся от представлений к реальности. Мы имеем некий набор тезисов, нам объяснили, каков он, и благодаря этому набору и вот этой своей интенции мы должны в итоге дойти до него как такового. А с церковью ровно наоборот. Мы сразу входим в общину верующих, которая представляет собой один из изводов человеческого общества со всеми его плюсами, минусами, сильными, слабыми сторонами, где как больше повезет. А потом нам сообщают ряд тезисов о том, какова эта община, скажем так, да, вот какой она должна бы быть, и соотнести конкретную общину, конкретный извод и эти тезисы. Мне кажется, это определенного рода творческая задача. Поэтому мы постулируем веру в некий универсальный тип бытования церкви, который преломляется в миллионе типов ее вот здешнего земного странствования и существования.
Ну вот тогда пойдем по этим свойствам церкви, которые перечислены в этом символе веры, в единую, святую, соборную и апостольскую. И с моей точки зрения, первый вопрос, может быть, самый такой острый, вызывает категория «святая», потому что задам вопрос вполне себе такой, ну, если угодно, от здравого смысла и бытового разума. Но в церкви далеко не святые все. Там много нас, эмпирических грешников. Почему церковь названа святой?
В этом смысле, мне кажется, ситуация радикально хуже с первым словом. Единая.
Хорошо.
Там-то вообще мрак. Как бы со святостью-то еще нет, да и проблески.
Так, ну давайте про единство поговорим.
Да нет, давайте как бы и про... И мы и то, и другое, я надеюсь, что да, как бы успеем. самый простой катехетический тезис в эту сторону, что церковь свята своим главою, свята Христом. А то есть в этом плане церковь есть присутствие тела Христова в мире. А то есть, соответственно, в рамках степени, да, связанности каждого конкретного, значит, члена церкви с главою церкви, с Христом, проявляется степень и его личного здоровья, и здравости тела церковного. По этому поводу мы не имеем никаких иллюзий, нам еще в IV веке святитель Василий Великий все на пальцах объяснил. Да, как раз то самое его знаменитое письмо про то, что ты спрашиваешь меня, как дела в церкви. В церкви, как в моем организме, везде болит и нет никакой надежды на выздоровление. Но каждый раз я делаю отсюда позитивный вывод, что если святитель Василий это написал в конце IV века, а мы как-то доскреблись до 21-го, то, видимо, все-таки водительство Господне внутри его общины очевидно, что, несмотря на все соответствующие ситуации, она все-таки жива и больше здравствует, чем не здравствует. Поэтому про святость мы имеем в виду, кроме всего прочего, еще важную категорию. Здесь нам лучше говорить про святость в ее библейском контексте. Да, то есть святость как выделенность, отделенность, инаковость. С этим тоже большие проблемы. Очевидно, да, то есть на всех этапах, в определенном своем объеме, ну, из нас, собственно, состоящем, церковь, конечно, пытается войти в резонанс с миром, да, как бы вот как-то корректно с ним взаимосоотноситься, с миром, ну, уж, может быть, не совсем в антиномичном, да, не совсем в Анновом ключе, что, значит, это вот мир, лежащий в зле, синагога сатаны, отец их всех дьявол и вот все такое. Может быть, не настолько. Но в целом соглашательство с логикой этого века, да, как бы принятие правил игры, существующих в мире, тлеющем в грехопадении. Скорее вот про это идет речь. И, соответственно, церковь призвана все-таки к тому, чтобы так не делать, так не поступать, играть не по этим правилам. Ее святость не просто в каком-то абстрактном преподобничестве, а вот в этой как бы коренной инобытийственности. Так как бы здесь самая простая категория, самый простой пример – это событие из книги «Исход». Когда кровью Агнца мы помазали косяк двери и остались внутри, потому что снаружи смерть. Нужно пережить этот момент, чтобы потом выйти в свободу. Вот в этом смысле иногда церковь – это сосуд, запечатанный кровью Агнца. Хотя не так, чтобы каждый раз она об этом вспоминает.
Мы как-то с вами на «Волнах ради веры» говорили о Честертоне. Гилберте Кейте Честертоне, у него есть такой афоризм, у него много афоризмов как раз по поводу церкви и мира и того, что церковь в истории все время находится не на высоте своего призвания. По-моему, это его работа «Вечный человек», там есть такие слова. «Много раз в истории церковь летела ко всем чертям, и всякий раз погибали черти. Наш Господь знает, как выставать из могилы». Поэтому да. Ну, еще одно слово – и символа веры о церкви, верим в соборную церковь. В русском языке принято слово «соборная», оно переводит греческое «кафоликос». Вот что это значит?
Здесь скорее, да, как бы тоже тезис про, как сказать, скажем так, в нашей русской культуре термину «соборность» была суждена долгая, интересная, неочевидная жизнь. На каком-то этапе мы интерпретировали его примерно в той же категории, в которой на Западе возникает восприятие термина «персона», персонализм. Вот между персонализмом и соборностью, пусть простят меня все наши, значит, философы, мне кажется, есть большая область пересечений.
Она 100% есть, это не так-то трудно пояснить. Есть разница между, с одной стороны, индивидуумом и коллективом. Вот там, где у нас есть набор независимых, таких, скажем, очень грубо эгоистичных индивидов, возникает необходимость их механически внешне в коллектив объединить. Это внешняя такая механическая, в чем-то насильственная связь разбежавшихся эгоистов. Вот тут возникает дихотомия коллективизм и индивидуализм. А вот посередине между ними есть личность и соборность. То есть личность как тот, кто существует в некой общности и без этой общности себя не мыслит, и с другими личностями пребывает вместе не из-за внешнего принуждения, а из-за любви, из-за того, что так органически складывается жизнь. Ведь соборность – это единство во множественности и множественность единства, когда оба полюса личности нет, как бы вне общего, «я» нет без «мы», но «мы» – это совокупность таких независимых, уникальных, свободных «я». Вот это так, такая соборность.
Как мы с вами хорошо Бубера-то вспомнили к символу Тевера.
А тут никуда без него, без «я» и «ты», без философии диалога, которая густо замешана на этой идее личности, как того, кому нужен другой по отношению к которому я буду с собой, а другой с большой буквы – это Бог, который смотрит на меня и дает мне меня.
И отсюда, да, как бы очевидно, что и соборность – это тоже во многом, как мы сказали, да, такая вероучительная категория о бытии церкви. Потому что в рамках нашего бытового о церкви мифа мы считаем, что ну вот в нашей-то церкви всегда было все соборно. Это вот у них, у злокозненных-то конкурентов, все решается в одно лицо. Мы так не делали никогда. Вот, посмотрите на наши соборы. Дальше, внимание, как бы на экран. Берем любую книжку, значит, любого нашего историка о церкви и впечатляемся. Ну, то есть это либо, да, как бы тактика выпасания котов, как на первых трех соборах, либо тактика систематического кнута пряника и, ну, скажем так, жесткого государственного администрирования, как на четвертом и последующих. И тогда хоть как-то все соборно заработало, потому что кошки вообще плохо пасутся стадом, да, и, соответственно, епископат, ну, не так, чтобы прям бежал весь в одном направлении догматически и, соответственно, в зоне каноники, в зоне практического церковного учительства сильно по-разному смотрели. Но в итоге все-таки через... Опять же, мы имеем в виду, что этот процесс, так как мы говорили о церкви как о все-таки, да, едином теле, он во многом параллелен похожему же процессу внутри нас осуществляемому. То есть, скажем так, победила ли в нас персона? Да ну не так, чтобы очень. То есть она бывает время от времени пытается прорваться через вот эту цисту индивидуального, да, или наоборот через вот эту вот абсолютную распластанность в коллективном. То есть иногда, там, по редким случаям, она нет-нет и выныривает из вот этих обстоятельств.
Вот у владыки Антония Сурожского была такая мысль, он это разница между индивидуумом и личностью пояснял очень просто. Индивид, само слово индивид, далее неделимый предел деления – это эгоистичная замкнутость в себе. Вот индивид от всех отгородился, а личность – тот, кто предполагает другого и общение любви с ним. То есть одной личности нужна другая личность обязательно, чтобы этой личностью быть. А вот я тут просто немножко комментирую то, что вы говорите, победила ли в нас персона. То есть любовь к другому такому же, как я, победила в нас или нет?
Ну вот, соответственно, ряд все-таки примеров церковной истории – и в том числе соборных, указывает, что время от времени действие духа в церкви оказывалось сильнее вот этих личных элементов. Потому что, ну, как бы у нас не стоит задача сегодня, значит, перелопачивать все эти объемы истории церковной, но мы помним, насколько иногда личными были конфликты, обряженные в догматические одежды. Святитель Кирилл Александрийский по поводу святителя Иоанна Златоуста, да, как раз про то, что если Иоанн епископ, то Иуда очевидно апостол. Да, взаимодействие Иоанна Златоуста и, например, Епифания Кипрского, ну и другие удивительные эпизоды. Но действие Божие, повторюсь, да, как бы на каком-то этапе все равно сумело как бы и как бы просветить эту плотность, да, как бы личностную, и, соответственно, сделать это органично в том смысле, что на каком-то этапе и сами эти участники данных событий признавали вот эту силу действия Божия. То есть соборность – это нерегулярная, это взыскуемая церковью категория, та же, к которой она стремится, равно как, например, к святости и к единству.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот еще один момент, связанный с этим словом «соборность», в его греческом варианте «кафоличность», да, не путать с католической церковью в современном смысле, это не римский престол, а «кафоличность». Вот я помню, что в одной из своих бесед епископ Василий Радзянко обращал внимание на это греческое слово, на его приставку вот это «кафа» или «ката», которое переводится как «по».
Согласно.
Согласно, да. То есть вот там Евангелие по Матвею, вот «ката», там Матеус как-то вот тоже здесь используется. То есть по целому. Можем ли мы в этом видеть то, что вот каждая, ну как бы соборность и вот эта кафоличность церкви заключается в том, что в каждом, собственно, приходе действует тот же Бог? И вот в этом, там, каждая литургия, это как бы в ней, как в капле воды, вот весь океан отражается. Каждая отдельная церковь, в этом смысле община, это вот такая часть, в которой явлено в полноте все. Божье присутствие без всяких ущемлений и какой бы то ни было недостаточности.
Здесь я бы, наверное, конечно, все-таки так был склонен интерпретировать тезис про единство, как бы как более очевидный. Да, мы его с вами как раз так оставили за бортом, а зря. Потому что, говоря, например, о единстве церковном, это такая же взыскуемая реальность, как святость чаемая церковная, как чаемая соборность, также единство. Мы наблюдаем, что в церковной истории раздирание ризы Христовой присутствует вообще на всех исторических этапах. То есть говорить здесь о какой-нибудь великой схизме 1054 года, это значит, ну, как бы обнулять предшествующее тысячелетие, где такого рода схизмы кололи церковь с завидным постоянством. Единственное «но», да, как бы в ряде случаев удавалось найти какое-то среднее решение, но нужно иметь в виду, что далеко не всегда. И просто ввиду определенных исторических процессов мы не видим такой степени напряженности взаимодействия, например, с дохалкидонскими церквями. Ну, просто ввиду того, что это территории, очень долго находящиеся в орбите мусульманского мира, соответственно, живущие такой, как бы, совсем своей, как нам кажется, жизнью, ну и просто под этим постоянным давлением систематически уменьшающиеся христианские общины. В то время как на момент, например, Четвертого собора и последующих за ним событий, это была, ну, практически половина христианского мира, которая не приняла его решений и не приняла их никогда, вот по сю пору. То есть, а дальше мы можем вспоминать 1054 год, а дальше можем вспоминать Реформацию, да, соответственно, и другие подобного рода движения. В этом смысле с единством церкви, очевидно, существуют проблемы. Но есть и контртезис, контраргумент. В этом смысле всех сомневающихся я систематически отношу к прекрасной статье «Границы церкви» из православной энциклопедии по благословению святейшего патриарха Кирилла, вот, да, как бы систематически издающийся огромный, великолепный интеллектуальный проект. Так вот, в ней очень любопытно рассмотрен этот тезис, что единство церковное нарушается ли присутствием множества конфессий? То есть церковь одна в каком смысле? Она одна, явленная в единственно верной конфессии? Или в некоем объеме многообразия она продолжает являть свое единство? Я воздержусь от ответа прямо здесь и сейчас, потому что, очевидно, не являюсь специалистом по догматике, но, повторюсь, статья прекрасная, вот всех к ней адресую.
Еще можно такой вспомнить эпизод из истории. Вы эту фразу произнесли «Церковь одна». Так называлась статья Алексея Степановича Хомякова, русского славянофила, философа замечательного, который выступал таким поборником соборности. Для него термин и понятие соборности было едва ли не ключевым. И как раз-таки он соборность церкви, о чем мы сейчас только что говорили, связывал в первую очередь с ее единством в вероучении. И поэтому критиковал западную церковь, с его точки зрения, отпавшую от этого единства и нарушившую единство церкви, то есть ее соборность. А потом, в 20 веке, не менее замечательный православный богослов отец Павел Флоренский критиковал Хомякова за такую позицию, потому что говорил, что у Алексея Степановича Хомякова как будто бы единство церкви обеспечивается, ну, если угодно, только по горизонтали, неким единством вероучения. То есть как будто бы здесь даже Бог, в общем-то, не очень нужен для единства церкви, лишь бы они все были вместе и в союзе. А для Флоренского в его перспективе единство церкви обеспечивается как раз тем, что Бог един и проявляет себя вот в церковном действии. То есть единство церкви в силу того, что Бог един и делает церковь единой, а не то, что люди своими усилиями могут путем каких-то переговоров или собственных подлаживания концепций друг под друга создать это единство. Это любопытный эпизод к тому, что, как слово потом бытует в истории, и ко всем тем, может быть, неявным смыслам, которым отсылает слово «соборная церковь» в символе веры. Ну что ж, пойдем дальше. Правильно я понимаю, что вот это свойство церкви апостольское отсылает нас к теме апостольского преемства?
Ну, как бы здесь, опять же, да, отсылает к теме апостольского преемства, преломляемой в двух направлениях.
Так, каких?
То есть в этом смысле мы можем, как бы немножко так вот подытоживая вообще тему церкви, сказать, что вот эти четыре тезиса в некотором смысле являются синонимичными описаниями одной и той же реальности. То, что церковь едина, то, что она свята, то, что она соборная, то, что она апостольская, во-первых, описывает один феномен церкви, а во-вторых, практически является, ну, скажем так, некоторыми гранями одного и того же процесса. Как вы сказали, да, церковь едина, потому что един Господь, так она и свята, потому что Бог свят. Да, соответственно, и соборность в смысле взаимодействия реализуется ровно потому, что Бог Троица. Угу. Да, и, соответственно, личности, находясь в перихорейсисе, во взаимодействии, рождают аналогичный тип взаимодействия внутри сотворенного мира. А в этом смысле, да, ее принадлежность к апостольскому, да, как бы учению и к апостольской преемственности, это просто указание на генезис. Про то, что церковь бытийствует в истории. Она не существует как какая-то абсолютная абстракция. Да? Она имеет совершенно конкретный да, как бы свой путь исторического развития. И он отслеживается нами. Ну, как бы мы можем его отслеживать вот от Адама, от первоцеркви, да? Адам, Ева и Бог, до как бы какой угодно другой величины, да, как бы можно эту рекурсию продолжать сколь угодно далеко. И можно сказать, что вообще первая церковь — это сама Троица. То есть вот, вот там внутри, да, такой тип взаимодействия. Но как-то более исторически конкретно, да, мы обозначаем, что община первых учеников Христовых и есть та самая, которая продолжает систематически длить себя по сю пору, реализуя это единство как в объективном, скажем так, в объективной цепи рукоположений. Обычно об этом говорят, когда упоминают апостольское преемство. Но важно иметь в виду, что за этой цепью рукоположений должна присутствовать и цепь как раз единства веры. Потому что рукоположение передает, да, вот то самое, те самые дары от конкретного Бога, да, то есть это не какая-то абстрактная затея, соответственно, от того Бога, которого мы определенным образом воспринимаем, определенным образом о нем учим.
Может быть, нужно на всякий случай пояснить апостольское преемство, цепь рукоположений, что это такое, если мы сейчас посмотрим на любого епископа православной или католической церкви, именно в этих двух, которые верят, исповедуют и настаивают, что в них апостольское преемство не прорывалось, то этого епископа рукоположил другой епископ, того третий, того четвертый. Вот если мы в историю до конца будем эту нить разматывать, мы придем к одному из 12 апостолов. Собственно, к Тайной Вечере. Вот эта церковь называет апостольским преемством. Это очень важно, потому что, например, в протестантских деноминациях, в том числе в англиканстве, где вроде бы есть, вроде бы здесь слово так в кавычках употребляю, есть культ в чем-то внешне, может быть, не менее разработанный, чем, например, в католицизме или в православии. Насколько я знаю, если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, то прошу прощения, насколько я знаю, сами англиканские богословы признают, что апостольского преемства в их церкви ненарушенным нет. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в гостях священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Я напомню, мы сегодня продолжаем и завершаем беседы, цикл бесед о символе веры, и говорим о его заключительных частях. И мы уже половину программы говорим о церкви. И, наверное, это не случайно, это очень важное положение символа веры. И последнее, что, мне кажется, здесь важно было бы за неимением времени одно только добавить, я бы хотел акцентировать внимание на том, что вы сказали об историчности церкви. Вот мы об этом говорили вчера, когда с нашим собеседником обсуждали, что в триадологии символа веры внутри догматических важных вещей вдруг появляется имя исторического персонажа Понтия Пилата. Казалось бы, вот, ну, можно было без такой конкретизации обойтись, но нет. Церкви важно подчеркнуть, что христианство – религия, вера историческая. А почему это важно? Разве это не очевидно? На самом деле этому противостоит тезис, очень обобщенно говоря, «я в Бога верю, но церковь мне не нужна, Бог у меня в душе». То есть я вот за такое духовное христианство, я, может быть, что-то о Боге понимаю, как-то вот к нему обращаюсь, но я это воспринимаю сугубо вот внутри себя, в таком, если угодно, немножко таком символическом ключе. Но тогда возникает вопрос, если человек верит в Бога, то в какого Бога он верит? Если это Бог христианский, то этот Бог был воплощенным на земле и оставил после себя вот то, что оставил. Вполне были исторические события, по итогу которых появились апостолы и церковь. Если ты этого Бога принимаешь, то странно, что ты не принимаешь то, что Он после себя для тебя оставил. И в этом смысле вот этот акцент на историчности церкви и христианства, он как бы противоположен такому сугубо отвлеченно-символическому и на самом деле не очень живому, а какому-то сугубо рассудочно-схематическому представлению о христианстве и о церкви. Вот это, мне кажется, тоже такой аспект, на который можно было бы обратить внимание. Ну что ж, идем дальше. И следующий член символа веры говорит нам о том, что мы верим в единое крещение, в одно крещение. Вот почему это важно для нашей веры?
Ну, собственно, мы видим, что, да, как бы ряд моментов внутри евангельского текста являются, ну, скажем так, да, вот теми узлами, которые закладывают определенные нормативные практики во всем последующем бытовании вот этой самой апостольской общины. Мы видим, как пасхальный седер, да, превращается в тайную вечерю и таинство Евхаристии. Мы видим, как обряд омовения, который, как правило, да, связан с миквой синагогальной, превращается в таинство крещения. Это, опять же, к историчности. Это очень важная мысль, которую многие христианские авторы озвучивают. И, ну, вот я могу вспомнить, например, того же самого отца Александра Шмемана, да, что, да, действительно, во многом христианство ничего нового не принесло. Оно всем уже существующим формам дало абсолютные смыслы. И в этом плане, да, действительно, мы видим предшествовавшие, как бы сформировавшиеся определенного рода, да, как бы, форматы, которые наполнились абсолютным смыслом. В этом плане, да, как бы омовение ветхозаветное связано с избавлением от ритуальной нечистоты, которая никак не связана с категорией греха, да, а, ну, во многом была бы нам больше понятна как категория нечистоты бытовой. Да, то есть вот у нас руки грязные, в смысле они запачканные, ими есть нельзя, например. А, соответственно, вот я их мою, теперь стало лучше. Да, то есть там также есть определенные типы взаимодействия, которые эту самую нечистоту сообщают, хотя руки кажутся чистыми. Взаимодействие с кровью, с мертвым телом, вот с чем-то подобным. И вдруг в эту форму вливается совершенно другой смысл. Здесь появляется категория нового рождения. Так как бы рождение откуда, для чего и почему. Так как бы рождение нового духовного, ввиду того, что старое рождение, к сожалению, связано с смертью. То есть там из жизни мы входим в смерть в итоге. Соответственно, в крещении мы из смерти входим в жизнь. Оно формально организовано как погружение в воду. Да, то есть, опять же, это в славянских языках оно называется крещение, связано с крестом, да, а, соответственно, в греческом это баптизо, погружаю, соответственно, Иоанн погружатель, а не креститель в этом плане. Погружатель куда? В воду погружатель. Уходя под воду и поднимаясь оттуда, мы соумираем и, соответственно, воздвигаясь, совоскресаем с Христом. Как бы проходим обратный этот процесс. Да, то есть наше рождение нас сделало причастными к, в итоге к смерти.
Это, кстати, такой важный момент, что, ну, просто чисто такой лингвистический, что действительно у нас слово «крещение» от креста, а в иностранных языках, связанных с латынью и греческим, это омовение, погружение, омовение. Я вот когда был, ну, что называется, маленьким, и не понимал, почему Иоанн Креститель до всех событий Голгофы, до креста приходит и крестит. Хотя мы знаем, что креста как символа религиозного в этом смысле еще не было, еще никакого крещения не было. Он омывает, он погружает. И только славянский язык нас немного здесь путает, нужно в этом разбираться.
При этом, соответственно, нужно заметить, что весь смысл крещению нас придает даже не только, например, крещение Христа в Иордане, а вообще-то очень важный разговор в Евангелии от Иоанна, разговор Христа с Никодимом, где Христос и объясняет, в чем смысл и в чем суть. Говорит об этом как о рождении свыше. То есть, как Христос, новый Адам, соответственно, и от ветхого мы имеем тление и смерть, да, то, соответственно, вот в нем, в новом и в победившем мы должны обрести жизнь. Но если старому Адаму мы сопричтены самим фактом рождения, мы есть Адам, длящий себя в потомках, то новому Адаму мы должны тоже каким-то способом быть сопричтены, но фактом рождения быть сопричтенными ему мы не можем. Да, хотя мы знаем ряд гностических тем, что вы, Христос оставил на земле вот эту вот чистую ветвь человечества, значит, потомки Христовы и все остальное, дичь невероятная. То есть, ну, бывают и такие попытки прочтения этой истории. Но мы имеем в виду, что они, мягко сказать, гетеродоксальны. Соответственно, нужен какой-то другой тип и образ, да, как бы вхождение в родство Адаму новому. И этим типом и становится древняя миква, древнее омовение, ставшее крещением христианским, и, соответственно, как единожды мы рождаемся в жизнь, вот так же мы единожды сопричитаемся Христу, многократно этот акт, который является актом, в отличие от нашего рождения, о котором нас никто не спрашивал, да, этот акт является актом воления и выбора. Мы осуществляем его единожды и сохраняем эту верность всегда.
Ну что ж, и последние два члена символа веры – чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. И, быть может, это самое загадочная, скажу так, часть символа веры, потому что она о будущем, причем о будущем таком немного запредельном. Ну, тут, конечно, смотря как смотреть, вот давайте в этом разбираться. Я бы вот с чего начал размышление над этими частями символа веры. Даже человек, не погруженный глубоко, хоть как-то погруженный или не погруженный в христианскую литературу, знает такие слова, как «второе пришествие Христа», знает о том, что важной частью христианской, да любой, ну, не любой, нет, не любой, тут я не прав, но, по крайней мере, библейских религий, монотеистических, является представление о неком посмертии, в котором будет или не будет воздаяние. И если вот с этого высокого уровня богословия на такой какой-то простой уровень опускаться, то верующим часто говорят, а вы просто себя хорошо хотите вести, чтобы потом не получить по заслугам на суде. То есть ваша вся этика, вся мораль, вся ваша христианская жизнь связана со страхом наказания. И, во-первых, что вы об этом думаете? Во-вторых, есть такой тезис, что то, что мы в Писании, в Библии читаем о вот чем-то загробном, тем, что будет потом с человеком в его личной жизни или со всем миром потом, имеет в первую очередь педагогическое значение. Значение какого-то дать такой, ну, какой-то повод трезвиться и бодриться, а не значение, ну, буквально чего-то наступающего. Вот такое мнение. Вот как оно у вас отзывается?
Ну, соответственно, как бы с первой части вопроса начиная, нужно заметить, что вообще-то да. Как бы будем честны. Но важная вещь, да, как мы каждый раз тут можем вспоминать Авву Дорофея с его указанием на вот эти три степени отношения с Богом, да, как бы отношения рабские, когда мы находимся в них, из боязни наказания мы делаем нечто, соблюдаем заповеди. Отношения, соответственно, наемнические, когда мы не от наказания, а за что-то, да, за плату хотим и готовы эти самые заповеди соблюдать. То есть мы в первом случае боимся ада, во втором ищем рая. И только третий этап отношений – это отношения сыновства. Когда мы делаем нечто, когда мы соблюдаем заповеди, понимая, что Отец Небесный радуется, видя наше такого рода действие. И в этом смысле, как раз я хочу заметить, нет ничего зазорного ни в одном из этих этапов. Рассказывать, что вы, надо первых два отсечь и только, значит, в третьем пребывать, так, чтобы до него дойти, надо первые два осуществить.
Ну вот на эту тему, мне кажется, очень точно замечает Сергей Фудель, воспроизводя вот эту тоже мысль, я не говорю вот именно эти три ступени, у него в книге «Путь отцов» есть вот размышление как раз о страхе Божьем. И он, если я не путаю, вот говорит, что да, мы понимаем, что есть два страха. Первый страх – это страх вот, наказания и такое некое трепет перед святыней, да, который, ну, и действительно страшно, да, страх, может быть, и наказание, страх воздаяния, который может разрешиться в страх обидеть любящего отца. Но, говорит Фудель, первый-то страх никуда не девается у святых. Если, говорит он, мы читаем их тексты, мы видим, что вот этот первый страх абсолютно понятный, того, что там потом со мной будет, если я себя буду плохо вести, он не отменяется, он как бы не признается чем-то переходным, низким и недостойным. Он остается.
Если прям совсем вспоминать тексты, то, конечно, вспоминается Иоанн про то, что боящийся несовершенен в любви, и из конкретных примеров вспоминается преподобный Антоний Великий, который к концу своей жизни сказал, что вот теперь я не боюсь Бога. Именно вот в этом, как бы в простом смысле этого слова. Поэтому, ну, как бы, наверное, здесь все-таки есть какие-то разные стратегии, но точно, да, как бы нужно заметить, что мотивы могут быть очень разными, в них просто важно не застревать. Можно опять же вспомнить преподобного Иоанна Лествичника, который делает очень неожиданный поворот, когда он говорит, вот некий человек хотел украсть, Бога не побоялся, полез через забор, услышал лай собаки, спрыгнул обратно и не крал. Отсюда должен последовать бы вывод, да, такой как бы морализаторский, фу, таким быть. Говорит, нет, молодец. Неважно, что охранило его от греха, страх ли Господень или страх собаки, важно, что не сделал.
Мне при этом встречался русский вариант перевода книги притчи Соломоновых, где есть знаменитые слова «Начало премудрости, страх Господень», где этот страх переводился как «трепет и благоговение» перед Богом. Есть еще и такой аспект, что страх не то, что тебя парализует в силу ужасности и страшности в негативном смысле, а это именно благоговение перед величиной святыни и перед ее святостью и понимание своего, ну, какой-то своей малости и в этом смысле недостоинства перед лицом этой святыни. Тоже возможный вариант понимания того, что такое страх Божий, о котором мы как раз и говорим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем говорить о символе веры, и сейчас находимся на заключительных словах Никео Цареградского текста, которые говорят, что мы верим в воскресение мертвых и ожидаем жизни будущего века. И теперь, собственно, переходим ко второй части вопроса, который я уже задал. Какое значение эсхатология для нас имеет? Догматическое, может быть, только педагогическое такое набат, внимание, за все, за каждое слово, за каждое свое дело дашь ответ. Или, может быть, смысл в том, чтобы дать человеку надежду, перспективу, вот как в этом всем вот сориентироваться?
Ну, здесь, во-первых, нужно заметить, что, ну, скажем так, ни одна из этих стратегий изолированно не верна, а вот как раз все они совокупно дают нам вполне корректную картину. То есть это как, например, мы можем говорить, что существует несколько направлений толкования того же самого апокалипсиса. Вот его можно толковать узко эсхатологически, что он описывает нам конкретный набор конкретных событий, которые ожидают, значит, человеческую историю в ее конце. Его можно трактовать, соответственно, как-то духовно-аллегорически, что в нем нам рассказывается про тип взаимоотношения между, значит, человеческой душой и Богом и перипетии этого пути. А можно его трактовать исторически, что вот у нас есть как бы ряд общин Малой Азии, которые давятся императорским культом, не могут ему как-то, ну, как бы очевидно противостать, но могут иметь какое-то активное терпение и внутреннее сопротивление, соответственно, называя, например, там, префекта какого-нибудь городского сатаной, да, что вот у вас в Пергаме, где живет сатана, убит верный свидетель Антипа. То есть что имеется в виду? Сатана-то у вас жив, а Антипа-то мертв. То есть это явно про, ну, либо городские магистраты, либо, что скорее всего, про императорского представителя. Ну и дальше. Но вот мне кажется, что правда четко посередине. То есть все эти подходы в совокупности дают нам корректную картину. Соответственно, и тоже важная деталь. Вот вы, значит, анонсируя вот эту последнюю тему, сказали про загробность. Но важный это смысл, что библейский текст вообще никакой загробности не содержит.
Так.
То есть мы часто именно в этом, под этим углом зрения пытаемся о нем говорить, совершенно упуская из виду, что никакой абстрактный вот такой как бы загробный спиритуализм ему совершенно не характерен.
Ему, в смысле, библейскому тексту.
Библейскому тексту. Он четко дает нам картину конкретной истории. То есть это не как бы некая абстракция. Это все реализуется внутри истории. Это происходит не за границами этого мира, а с этой стороны этого мира. Небесный Иерусалим – это здешняя реальность. То есть мы не уйдем абстрактными духовными сущностями в небесный дворец предстоять престолу Вседержителеву. Нет. Это будет какой-то продолженный процесс. Каким он будет? Да, конечно, об этом можно говорить, только через набор аллегорий. Поэтому, например, да, этот город описывается как имеющий 12 врат. То есть абсолютно доступный, абсолютно открытый.
А то, что времени там не будет, не означает, что все-таки какой-то порог будет пересечен? И вот в этом смысле это по ту сторону все-таки чего-то, вот история завершится какая-то земная как-то, и наступит нечто качественно новое. Или все-таки, я понимаю, что мы сейчас говорим о образами, или все-таки вы полагаете, что скорее, вернее было бы мыслить не две реальности, не скачок между ними и не границу, а некая, ну, такую беспрерывность, да, одного состояния, переходящее в другое, как просто вот эпохи друг друга сменяют?
Ну, в каком-то смысле, ведь церковное учительство говорит о наступлении последних дней с моментом воскресения Христова. При этом, однако же, исторический процесс, он себя длит. Поэтому в данном случае я скорее как бы корректно молчу, не имея очевидного понимания, которым я могу поделиться. То есть указание на бытование пространства и материи в библейском тексте очевидно. Как функционирует время, и как раз корректно ли говорить вообще о его функционировании, когда, да, вот ангел небесный провозглашает, и времени больше нет? Вопрос. То есть, вполне возможно, это совершенно прямой, корректный тезис, который обозначает ровно то, что обозначает.
У меня был такой забавный случай. На секунду отвлечемся, лирическое отступление. У нас в гостях на Радио Вера был композитор, который говорил о том, что музыка — это время, это то, что существует не то, что во времени, это набор колебаний физических, которые по определению существуют в течение времени. Там, чем колебаний больше, тем звук по-другому звучит. И когда я, говорит, верующий человек, я читаю Библию, при этом музыка вся моя жизнь. И когда я читаю в Апокалипсисе, что времени больше нет, я понимаю, что тогда, если строго следовать букве сказанного, и музыки не может быть. А как же райское наслаждение и полнота бытия с Богом без музыки в каком-то смысле? Понятно, что это скорее такой, ну, если угодно, лирическая загадка, да, это не спор об онтологии времени или о догматике, но вот то, как отзывается текст Апокалипсиса в сердце конкретного человека, только просто любопытный пример.
В этом смысле есть у одного из восточных авторов тезис о том, что ангельские силы воспевают Богу песнь в восхищенном молчании.
Интересно.
То есть, ну, это понятно, что, опять же, да, про язык, что есть категории, которые, ну, как бы, корректно в языке не могут быть отражены, поэтому сразу закладываются через антиномии. Вот поэтому, да, как бы воспевание в молчании и другие какие-то, да, там, световидная тьма и подобного рода тезисы. И возвращаясь, да, как бы вот к мысли о жизни будущего века и, соответственно, и с завязанном на нем теме воскресения мертвых, мне кажется, в этом и радикальный тезис христианства, да, как бы о значимости, о ценности и материи, и исторического в некотором смысле опыта. Потому что очень часто мы из рамок нашей вот обыденной религиозности тщимся вернуться в отеческий Эдем, как бы обнуляя все, что было до него. То есть это все плохо, это все ошибка, это все не туда. Должно было быть все совершенно по-другому. И то, что это ошибка, и то, что это все плохо, это два разных тезиса. То есть в этом плане, да, как опять же, по-моему, у Максима Исповедника звучит вот эта мысль, что даже древо познания добра и зла посажено Богом в саду Эдемском не зря. И грех не во вкушении от него, а во вкушении несвоевременном. Соответственно, на свой бы момент времени оно бы даровало вот тот тип познания, который Богом как бы замыслен. Соответственно, несвоевременное вкушение привело к катастрофе. Но, видимо, то, что должно было даровать древо, дарует в итоге исторический процесс. другим способом, как бы совсем с другими, скажем так, значит, сопровождающими процессами, но в ту же сторону двигает. И, соответственно, важная мысль, что продолжает бытовать материя Богом в мир, введенное, да, продолжает бытовать в нем сознание Богом в мире, зажженное, и бытуют они в цельности. Нет никакого, повторюсь, небесного пребывалища, в которое отправляются души, значит, хороших, соответственно, души плохих, в подземное пребывалище, и так вот оно все и бытийствует, а на земле не остается ничего.
Да, мы
нет.
Иногда говорим, что христианство включает в себя веру в бессмертие души. Это правда, но, в общем-то, о бессмертии души учили и античные философы, а христианство говорит о воскресении тела, но не просто тела, а личности, которая есть, ну, если угодно, единство души и тела, а воскресение человека, вот меня, вас, каждого в какой-то своей цельности. Слово «тело», оно же, в общем-то, в каком-то смысле однокоренное со словом «цело», «целое». То есть тело человека – это не плоть, мясо, это его полнота, вот его, то, какой он есть. Да? Как говорят, тело без души – это труп, а душа без тела – это призрак. Вот не призраки будут, и уж само собой не трупы, а тела, то есть личности, люди. Но тогда возникает вопрос, опять же, может быть, на него ответы, может быть, только молчание или тезис о том, что нам это неизвестно, а как? Что это будет за тело? В каком возрасте? Какого рода тело вернется ко мне? Что это будет?
Это очень популярный материал для разного рода апокрифических текстов. Вот все те вопросы, которые корректным образом обойдены внутри текста библейского, так как остаются вопросами, да, как бы, а в данном случае как бы природа не терпит пустоты, то, очевидно, эти сюжетные, как кажется, лакуны активно дописываются авторами какого-то более позднего круга. И у нас возникают и описание рая, и описание ада, описание типа пребывания в них, описание, соответственно, воскресения и всего чего угодно. Но в эту сторону я могу только корректно вспомнить святителя Григория Богослова, который говорит, что есть темы, относительно которых в целом богословствовать безопасно. Ну, то есть есть те, которые как бы поставляют человека за границами христианства. Ну, то есть, условно, если мы не верим в Троицу или там не верим в воскресение Христово, богословствуем вот в эти стороны, увы, наше богословие не христианское, мы можем не иметь по этому поводу никаких иллюзий. А есть темы, которые оставляют нас как раз в рамках этого самого догматического поля, при этом, ну, скажем так, позволяя двигаться достаточно широко. И мысль о том, как воскреснут люди, каково будет бытование по воскресении, как творился мир, как закончится мировая история, святителем Григорием относятся вот к этой зоне безопасного богословия. Поэтому здесь, как говорится, больше мнений хороших и разных.
Спасибо вам за эти слова, и мне кажется, важно, что мы на этой ноте беседу завершаем, потому что это дает повод задуматься, что символ веры – текст, который призван в том числе и побудить мыслить, исследовать и задавать себе вопросы, любопытствовать к своей вере. Это не текст, который должен закрыть, расставить все точки над «и» и дать успокоиться, а который дает, ну, если угодно, основание, начало, рамку. И эта мысль часто звучала у наших собеседников, что символ веры есть некий необходимый минимум того, что в нашем богословии содержится, а максимума там нет. Творчество может быть безграничным, и творчество не собственно вот там статьи по богословию писать, а думать о своей вере, задавать себе вопросы, не знаю, искать ответы в литературе, просто быть таким вот неуспокоенным. Спасибо огромное. Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Этой беседой мы завершили цикл разговоров о символе веры. В «Светлом вечере» впереди у нас много других интересных тем. Обязательно оставайтесь с нами. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».